В Библии, в частности в Новом Завете, мы находим целый ряд примеров того, как люди приходили к Богу. Возьмем обращение Савла Тарсянина, ярого гонителя христиан. Это один из наиболее ярких примеров. В книге «Деяний» трижды описано его обращение. В 9 главе его обращение описывает сам автор книги «Деяний» Лука. Но в 22 и 26 главе этой же книги апостол Павел сам рассказывает о своем обращении. И вот в связи с этим мне хочется повторить то, что я не раз уже говорил, хотя обращение Павла во многих отношениях можно было бы назвать невероятным, потрясающим, чрезвычайным, тем не менее оно не было большим чудом, чем обращение любого другого возрожденного человека. Обстоятельства, при которых происходит обращение, эмоции, которые испытывает человек в момент обращения, отличаются в каждом отдельном случае. И можно смело утвердить, что в этом отношении нет одинаковых обращений. Однако все истинные обращения имеют один общий знаменатель, то есть между всеми подлинными обращениями есть определенное сходство. Это и есть то, что имеет в виду апостол Павел, когда он пишет: «Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, то есть всем нам, которые будут веровать в Него к жизни вечной». И вот сегодня мне хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на основную общность, присущую для каждого истинного обращения. Она является основой всякого обращения, и если ее нет, тогда обращение нельзя назвать библейским. Оно просто не согласуется с Евангелием. Общность, на которую мне хотелось бы обратить внимание, настолько естественна и очевидна, что может показаться, будто о ней излишне даже и упомянуть. Но так ли это на самом деле? Я имею в виду Иисуса Христа, который является инициатором и исполнителем, то есть совершителем нашего обращения. Если мы не признаем Его главенство, считаем Его какой-то второстепенной причиной нашего обращения, то можете быть уверены, что это не евангельское обращение, а просто религиозно какое-то психологическое переживание, и, как пишет апостол Павел, вы еще во грехах ваших. Обращение, основанное на чем-то другом, а не на личности Иисуса Христа, на факте Его смерти и воскресения, не является евангельским обращением. Да, вы можете верить в Иисуса Христа, но если ваша вера пренебрегает необходимостью смерти и воскресения Иисуса Христа, то вера ваша тщетна, и вы такой же погибший грешник, как и любой невозрожденный человек. Апостол Павел говорит, что Евангелие, которое он благовествует, которое он принял, заключается в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Да, Евангелие, оно и только оно одно является силой Божией ко спасению всякому верующему, будь он иудеем или язычником. Дорогие мои, такова база. Такова основа, и если вера наша не построена на этом фундаменте, то каким бы ни было потрясающим ваше так называемое обращение, оно не устоит. Что говорит Священное Писание? «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос». Дорогие мои, вот что, нет, вернее, не что, а кто является основой нашего обращения. Вот что придает ему прочность и твердость. Все другие основы непрочны. Дорогой друг, мне хотелось бы спросить у тебя, на чем основана твоя вера? Может быть, на твоих словесных заявлениях, что, мол, ты веришь в Бога? Но этого недостаточно. Может быть, ты построил свой фундамент на традициях своей церкви или на традициях своих предков? Уверяю тебя, что это весьма шаткий фундамент. Христос сказал, что строитель, употребляющий такие материалы, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Посмотрите, как в своем свидетельстве апостол Павел сосредотачивает внимание своих слушателей на личность Иисуса Христа. Без этой личности все, пережитое им на дороге, ведущей в Дамаск, не имело бы никакого значения. Это было бы всего лишь какое-то странное, может быть, и интересное переживание. В своем свидетельстве Павел в первую очередь указывает на то, что инициатором его обращения был не человек, а Бог. «Когда же я был в пути, — пишет он или говорит он, — и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба». Каким невероятным был этот свет! Он был настолько ярким и сильным, что апостол Павел говорит: «Я от славы света того лишился зрения». В серии полудневное сияние солнца очень сильное. И вдруг Павел увидел другой свет, по силе превосходящий свет солнца, ослепивший его. Откуда появился этот свет? Этот свет был с неба. Притом все это произошло совершенно неожиданно. Ничего подобного Павел никогда раньше не видел. От силы этого света он пал на землю. Упали на землю и все сопровождающие апостола Павла. Но только Павел понял значение этого света. Свет этот был от Бога, он был с неба и был предназначен для Павла. Еще одно обстоятельство. Если бы излияние этого света не сопровождалось бы голосом, это явление можно было бы истолковать по-разному. Можно было бы предположить, что это был какой-то призрак или какое-нибудь инородное тело из космического пространства. Но свет, ослепивший Павла и сопровождавший его, сопровождался голосом, подтверждающим, что этот свет имел божественное начало, ибо он был с неба. Прозвучавший голос был и внятным, и разборчивым. Слова, произнесенные им, были обращены лично к Павлу. «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Свидетельство Павла, записанное в 26 главе книги Деяний, сказано, что голос, говорящего ему, звучал на еврейском языке. Следует отметить, что бывший с ним, как сказано в нашем тексте, голоса, говорящего ему, не слышали. Когда этот же случай описывает Лука, он говорит, что люди, шедшие с ним, то есть люди, шедшие вместе с Савлом, Павлом, то есть слышали голос, но ничего не видели. Но вы скажете, не противоречит ли это? Они могли слышать звуки, однако не могли разобрать их, то есть не могли сложить их в слова. Павел же слышал голос, обратившийся к нему, и понял слова, понял, что этот голос сказал ему. И вот сопровождавшие же его слышали только звуки, но не понимали, что говорил голос, обращающийся к Павлу. Видите, это был Божий призыв к Павлу лично, чтобы он последовал за Иисусом Христом. Слово Божие предупреждает и увещевает, и говорит: «Слушайте, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если же не послушавши глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес». Дорогие друзья, почему так важно прислушиваться? По очень простой причине. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слово Господне является зачатием веры. Бог – инициатор веры. Без Его Слова человек не может верить. Но, услышав это, некоторые возражают, говоря, что подобные трактовки делают человека пассивным и приводят его к фатализму. Мол, если все зависит от Бога и судьба наша неотвратима, то что тогда нам приходится делать, кроме как сидеть и пассивно и ожидать? Однако мы совершенно не так созданы, дорогие друзья. Бог дал нам свободу воли. Мы можем то ли принять Слово Господне, то ли отвратиться от говорящего. Бог возвестил нам свое слово и продолжает возвещать его, но в нашей воле отказаться от него, если мы так хотим. В таком случае услышанное слово не принесет никакой пользы. Но, услышав голос небес, Самвел Тарсянин немедленно откликнулся на него вопросом: «Кто ты, Господи?» Он понял, что с ним говорит Бог, и что свет с неба был именно Божьим светом. И Самвел немедленно откликнулся словами: «Кто ты, Господи?» Он не спросил, что это такое, или что это за голос, что за странное явление. Самвел сказал: «Кто ты, Господи?» И сразу же он получает ясный, точный ответ: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Без промедления Самвел полностью покоряется Господу, говоря: «Господи, что мне делать? Я уже не свой. Все свое существо я вверяю тебе. Господствуй надо мною. Я весь в твоем распоряжении». Мой друг, приходилось ли тебе пережить что-то подобное? Иисус Христос, Господь славы, Спаситель грешников, встретился ли ты с Ним? Принял ли ты Его как своего личного Спасителя? Без Него спасение невозможно, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Так говорит Слово Божие. Пережил ли ты такое обращение? Не исключено, что кто-то спросит: а почему так важно, чтобы в основе нашего обращения был Христос? Почему недостаточно просто верить в Бога и заниматься самоусовершенствованием, пытаться исправить себя, свое поведение и поступить согласно Божьим законам? Потому что человек не способен этого делать. Религия без искупления, без возрождения не в состоянии изменить человека. Притом Бог никогда не согласится на встречу с человеком без посредника. Он не сможет сделать этого. Он не сможет, потому что он свят и праведен. По грехам и преступлениям своим человек отчужден от Бога. Он находится во вражде с Богом и не имеет доступа к Нему. В далеком прошлом ветхозаветный Иов столкнулся с этой дилеммой и возопил: «О, если бы я знал, где найти Его и мог подойти к престолу Его!» «Как человеку быть правым, — спрашивает он, — перед Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной? Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». А зачем посредник? Для того, дорогие мои, что Бог не может иметь ничего общего с грехом. Грех — это мерзость в очах Божьих. Грех — погубил человека, отлучил его от святости Бога, и поэтому нужен посредник, который мог бы примирить грешника с Богом. Не найдя такого посредника, Бог должен был послать на нашу греховную землю своего Сына, Сына Своего Единородного. И только путем искупления Сын Божий мог осуществить это дело посредничества. Он стал посредником. Для этого он должен был стать человеком, подобным нам, быть во всем искушаемым. Тогда только он мог отдать себя в жертву, чтобы избавить нас от последствий греха. А последствия греха – это вечное отлучение от Бога, вечное мучение в аду. Умирая на кресте, Христос взял на себя грех всего мира, выпил чашу гнева Божьего, чтобы спасти нас от вечного суда и таким образом примирить нас с Богом. Вот почему Иисус является единственным путем к Богу. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Это слова Спасителя. Поэтому кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Слава и благодарение Господу. Можешь ли ты это сказать? Можешь ли ты сказать: «Я был мертв, я не знал Бога, но теперь я жив. Я новый человек. Иисус Христос сделал меня новым человеком, новым творением». Только то обращение, центром которого является Иисус Христос, можно назвать подлинным обращением. А само обращение – это переход из духовной смерти в жизнь вечную. Апостол Павел пишет: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Знать Христа, не соединяя его с крестом, значит вовсе не знать Христа. Спасительная сила Христова заключается именно в его смерти. Для человеческого ума это непостижимо. Человек пытается познать Бога своим разумом. Однако, несмотря на огромные умственные способности людей и даже таких великих умов и людей, как, например, Лев Толстой, они не могли постичь этой истины. Мудрость Толстого была мудрость мира сего, человеческая мудрость. Он мыслил по-человечески. Говоря о Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, Толстой утверждает, что, исполняя то, что учил Христос в этой проповеди, то есть Нагорной проповеди, люди могут достичь наивысшего блага, доступного им. Люди просто должны начать исполнять эти заповеди, и в этом смысл человеческой жизни, так пишет Лев Толстой. Но, дорогие мои, в исполнении этих заповедей нет ни одного упоминания о кресте, то есть о кресте Христовом, где Он умер за наши грехи. Получается, что все зависит от человека. Если человек исполнит эти заповеди, он достигнет наивысшего доступного ему блага. Да, если человек исполнит их. Но может ли человек это сделать? Мне кажется, что академик Николай Михайлович Амосов очень метко заметил, сказав, что настоящий-то идеал, это его слова, исходит от Христа, из Нагорной проповеди. Нам до нее еще ох, как далеко. Да, но со своей стороны я бы еще добавил то, что нам до нее так далеко, что не дойти до нее. Видите, без возрождения это невозможно. Как бы люди ни старались, как предлагает, например, Толстой, все их старания окажутся тщетными, потому что без крестной смерти сына своего человек не может пережить возрождение. И Бог не может принять ни одного человека, который не пришел к Нему через Голгофскую смерть Иисуса Христа. Он должен отвергнуть все человеческие старания по той же причине, по которой он отверг жертву Каина. Все учения, подобные учению Толстого, не что иное, как религия Каина. Это старание грешного человека без возрождения, без кровавой жертвы угодить Богу своими добрыми делами и стараниями. Почему же тогда Бог принял Авеля? Потому что в жертве, принесенной Авелем, было выражено признание того, что он грешник, а Бог может принять грешника только благодаря заместительной жертве. Агнец, принесенный Авелем, прообразно говорит нам о жертве нашего Господа Иисуса Христа, ибо Он стал Агнцем Божьим, который взял на Себя грех всего мира. Все это непостижимо для мудрых мира сего. И как пишет апостол Павел, слово о кресте для них, для погибающих, юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Да, люди думают, что они могут заработать спасение, исполняя заповеди Нагорной проповеди или десяти заповедей. Но в Нагорной проповеди, дорогие мои, не сказано, как человек может спастись. В ней речь идет о человеке, который уже получил спасение. Это портрет чада Божьего, искупленного кровью Иисуса Христа, который может сказать: «Древнее прошло, теперь все новое». Апостол Павел тоже когда-то рассчитывал на свои достоинства, на свою религию, набожность и так далее, ревность перед Богом. Он рассчитывал на свою религиозность и способность угодить Богу. Об этом он говорит в первой части своего свидетельства. Он считал себя ревнителем о Боге. Но когда свет с неба осиял его, и ему явился Иисус Христос, он пал у ног Иисуса Христа, потому что был грешником. Он увидел себя грешником, когда Иисус Христос явился ему. В свете Христа он понял, что был самым большим грешником, не имевшим никаких достоинств. И в тот же момент Павел увидел своего Спасителя в Иисусе Христе. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых «Я первый». Так стал свидетельствовать о себе апостол Павел после того, как он встретился с ним, с Господом на дороге в Дамаск. С этого момента все достоинства Павла поблекли, и для него Христос стал все во всем. Павел пишет от него: «И вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». И все это предлагается грешнику совершенно бесплатно. О, какая милость Божия! Мой друг, тебе нужно одно. Ты должен прийти к Иисусу Христу таковым, как ты есть, со всеми твоими пороками и грехами. И ты должен сказать: «Господи, я грешник, я недостоин твоей милости. Я не в силах исправить себя самого. Я не могу себя спасти. Спаси меня!» Только ты можешь сделать это, Господи. Я каюсь в своих грехах. Прости все мои согрешения. Омой меня пречистой кровью своею, которую ты пролил на кресте за меня. И прими меня в число детей твоих. Господи, благодарю, что ты меня услышал. Я принимаю твой дар спасения. Я надеюсь, что ты присоединился со мной в этой молитве. И Господь тебя услышал. Дорогой друг, когда ты обратишься к Иисусу Христу именно с этими словами или с подобными словами, Он не сможет отказать тебе. Ведь Он сам сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Христос говорит тебе: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». О, это так просто! Так просто открыть свое сердце Иисусу. Сегодня через Слово Божие ты услышал, как Господь стучится в двери твоего сердца. Не отвращайся от призывающего тебя, пока ты еще слышишь его зов. Ради спасения твоей бессмертной души сейчас призови имя Господне, и спасен будешь».